Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж». Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова. И напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Обычно мы рассуждаем о проблематике наркомании или о проблематике алкоголезависимости, табакозависимости. А сегодня хочется порассуждать о том, откуда же вообще все это берется. Каким образом вот так затуманивается сознание наших людей, что они готовы бросить все, лишь бы потреблять. И вообще поговорить о духовно-религиозных, наверное, основах и проблемах наркомании, алкоголизма и иных зависимостей человека. Для этого мы пригласили в нашу студию отца Андрея Хвыля Олентер, кандидата юридических наук, священника, доцента Академии управления МВД Российской Федерации, заместителя руководителя сектора МВД и учебных заведений Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, академика Всемирной академии наук комплексной безопасности, научного редактора и ответственного составителя диска «Духовные и религиозные основания национальной безопасности России». Здравствуйте и благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Действительно, на сегодняшний день очень сложно рассуждать о будущем нашей России, потому что молодежь, которая, по сути, является будущим, сегодня очень, скажем так, затуманенно, заморочено, вот очень такие слова я подберу, потому что именно определенные силы пытаются превратить и систему образования в рынок образовательных услуг. Русскую речь вытесняют сленгом. Институт семьи, мы неоднократно об этом говорили, просто иногда размножаются. И получается, что мы живем в обществе подмены и замены. Нам одни понятия, которые нашему поколению рассказывали и формировали наше сознание, скажем так, с положительной точки зрения, сейчас заменяются другими. Патриотизм заменяется национализмом. Очень часто можно слышать, что когда если ты называешь себя русским, это значит, ты имеешь в виду, что ты против там каких-то других национальностей. Талантливые люди, молодые люди, очень часто переманиваются за границу. Получается, что мы имеем то, что мы имеем. Но при этом на огромных просторах Российской Федерации действуют различные организации. Вот в вопросе конкретно реабилитации наркозависимых, я, например, знаю, что только в одной Ленинградской области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, действует до 800 таких организаций, которые позиционируют себя якобы реабилитационными центрами, центрами, оказывающими реабилитационную помощь наркозависимых или помощь в социализации наркозависимых. Но при этом на самом деле являются откровенно сектантскими. Наверняка вы, как специалист, знаете ответы на эти все вопросы. Знаете, какие это центры и что вообще происходит сегодня у нас в этой сфере?
Ну, да, приходится этим вопросом заниматься. Я занимаюсь такими организациями, организация занимается мной и судились со мной, так серьезно достаточно. Вы сказали вначале о том, что очень сложно сейчас говорить о будущем России. Да, с одной стороны сложно, с другой стороны, ну, предельно просто. Просто в том смысле, что если мы не будем на уровне государственном и всех общественных структур опираться на созидательные традиции, которые, собственно, и сформировали русскую нацию как таковую, Россию как государство и российскую народность, то есть шире, чем только русские, то если не будем опираться, то будущего не будет никакого. То есть предельно просто. Вот. Если будем опираться, тогда уже можно говорить о каких-то конкретных вариантах нашего будущего. Здесь определенные сложности возникают, конечно, в силу того, что фактически происходит момент перелома с одного уклада общественного на другой, что фактически у нас нет идеологии, и более того, в Конституции есть соответствующие...
Да, ее вообще нет даже в Конституции.
Что ни одна идеология не может быть общегосударственной обязательной, а это совершенно бредовая ситуация, потому что, во-первых, сам этот пункт является следствием конкретной идеологии, следовательно, общегосударственной обязательной, и эта идеология пытается раздавить все остальные. Это первое. А второе, если нет идеологии, то как можно создать, скажем, правовую систему? Систему образования, вот вы тут уже произнесли такие слова совершенно реальные и страшные, что у нас система образования превращается в рынок образовательных услуг. Так оно и получается, потому что нет идеологии. Непонятно с точки зрения светского мира, кого мы должны образовывать, по какому образу мы должны создавать человека, начиная с роддома и дальше.
Похоже, наверное, другое. То, что в нашем детстве это все было понятно. И государство само понимало и знало, каким образом будет расти личность ребенка.
Ну, вы знаете, здесь понятно, с одной стороны, вы знаете, чем отличается правда от истины. Правда – это подробное, так сказать, знание о каком-то предмете, но только с одной стороны ограниченное. Вот. Поэтому, да, было все понятно, но в рамках определенной духовности идеологии, то есть
да,
коммунистической.
Да.
И в этом был плюс данной идеологии, то есть была структура, инфраструктура, которая все это знала, были иерархические страты, социальные слои, начиная от октябренка там, и до члена политбюро, где все было расписано, кто чего там должен делать. Был порядок социальный в нашей стране. То есть, в принципе-то, хорошего было очень много в этом отношении. Но все это было замешано на очень специфическом вероучении, идеологии, религиозной в том числе. Возьмите хотя бы мавзолей. Поэтому сейчас предстоит задача вот вернуть то положительное, которое было в период Российской империи, то положительное, которое было в период СССР, вот, вернуть самоуважение внутреннее, стержни, идеалы, идеи. И вот тут мы подходим к тому понятию, что такое секта. Уже сама этимология этого слова, она показывает, что это какое-то отсечение от чего-то. Вот. Тогда возникает вопрос, что от чего отсекается и на основе чего. И тут тоже очень довольно любопытный момент. Мы соприкасаемся с таким понятием, как свобода. Сейчас много людей очарованы этим словом.
Идет, да, свобода.
Политическая спекуляция на эту тему, идеологическая, огромный прессинг из-за рубежа, что у нас должна быть свободная страна. Но дело в том, что свобода-то она бывает негативная и позитивная. Негативная – это свобода от чего-то. А позитивная – это свобода для чего-то. То есть опять мы упираемся в систему идеалов. И если у нас идеал извращен, то есть духовность извращена, то неизбежна трагедия, неизбежна потеря реальной свободы, и неизбежно возникновение вот этих сект, и неизбежно нарушение духовных законов. И вот когда мы рассуждаем о свободе, никогда не надо забывать о том, что есть разные системы законов, например, природные законы, физические, там, математические законы, какие угодно, с точки зрения точных и гуманитарных наук. Есть социальные законы и есть духовные законы. И какие бы мы законы ни нарушали, всегда последствия – это драмы, трагедии. И секты – это, прежде всего, такие организации, которые нарушают духовные законы. То есть возникает самочиние, самоволие, собственные личные трактовки очень серьезных вопросов, принципов. И это приводит вот к таким явлениям, когда возникают разные организации, типа вот ложные наркологические, или прочее. Это приводит к тому, что резко нарастает употребление алкоголя, психотропных веществ. То есть человек стремится затуманить свою жизнь, как бы притушить вот эту жажду высших уровней свободы. И свобода ведь она с чем также связана? Она связана с тем, что обязательно должна быть представлена информация, своевременная и полная. Обязательно должен быть обеспечен уровень компетенции, то есть уже на уровне воспитания, образования надо эти вопросы решать. И должна быть компетентность соответствующая. Тогда можно рассуждать о свободе. Если эти три условия не выполняются, то это насилие всегда будет, какими бы красивыми словами не прикрывались. Это, кстати, иллюстрирует то, что практически во всех сектах, с одной стороны, при внешней привлекательности, внутри существует жесточайшая дисциплина. И даже выход из сект, он, как правило, связан с какими-то карами в отношении вероотступников, вплоть до убийств этих вероотступников. Вот. Поэтому, если мы вообще заикаемся о свободе, а были заявления высших политических лидеров о том, что у нас должно быть государство правовое и свободное, то это означает, что мы уже с детского сада должны воспитывать, объяснять, что такое духовность, что такое идеалы, какие у нас есть религиозные системы в стране.
Ну да, все правильно. Мы же учим детей в детском саду правилам дорожного движения.
Абсолютно,
например,
правильно, да?
Да. То есть мы учим безопасности на дорогах.
Да, есть разные формы национальности. Продовольственная, военная,
безопасность,
международная,
да,
безопасность, информационная безопасность и так далее, и так далее, и так далее. И если мы человека не обучаем вот этим направлениям безопасности, вплоть до использования, скажем, бытовых приборов каких-то там, стиральные машины, там еще что-то.
Ну да, вот у меня в детской на стеночке висит плакат такой, который мы приобрели в книжном магазине, где конкретно указано, что пальцы в розетку свать нельзя, что там в аквариум кидать лампу нельзя.
Никто не возмущается против таких. Но когда мы произносим слова «духовная безопасность»,
да, сразу все, церковь
сразу
полезла куда-то.
Да, начинается сразу шум, вой. А в чем дело? А дело в том, что кто заинтересован в том, чтобы такого образования, такого воспитания население наше не получало. Ну, прежде всего, это же очень просто догадаться. Прежде всего, такие именно духовные и религиозные организации, которые хотят у нас захватить власть, но которые по своей сути враждебны России. И они не могут вот открыто объявить, что мы вот хотим, чтобы Россия окончательно стала сырьевым придатком, чтобы она развалилась так же, как в свое время развалился СССР, чтобы оставшееся население нашей страны обслуживало трубу. Ведь все мы знаем, что есть планы, причем очень обильно финансируемые, чтобы в нашей стране осталось 15 миллионов жителей, чтобы наше население превратилось в квалифицированных потребителей. Я вот сейчас произнес эти слова «квалифицированный потребитель». А ведь в 2010 году официально бывший министр образования и науки в своем интервью газете «Московский комсомолец» так сказал, что задача нашей системы образования – это воспитание квалифицированных потребителей, а не творческих личностей. То есть прям все открыто, они не скрывают, что хотят сделать из нас. И здесь возникает альтернатива. Или мы опираемся на традиционную созидательную деятельность, на созидательные традиционные религиозные, духовные системы. Вот. Или нас будут использовать как навоз. Как в свое время великий политический деятель дореволюционный сказал, что если народ там не занимается национальной деятельностью, то он превращается в навоз, в удобрение для других народов. И с духовностью ситуация обстоит точно так же, как и с армией. То есть есть известная поговорка, что если народ отказывается кормить свою армию, то он будет кормить чужую.
Да.
Абсолютно то же самое с духовностью. Если народ, государство, социальная система, политические лидеры, отвечающие за судьбы наших народов и государств, отказываются от нашей духовности, то, значит, придет другая духовность. И мы все равно будем в духовности, но враждебной нашей стране, нашим народу. Так что вот очень простая вещь, в общем-то. Остается небольшая сложность – это научиться распознавать, научиться противостоять вот этим процессам.
Ну, это большая сложность, потому что распознавать…
Не, небольшая, я с юмором
ну,
говорю.
Ну да, распознавать в такой массе информации, слышать то, что действительно надо слышать, и фильтровать то, что нужно фильтровать, могут единицы из общей массы, ну, десятки там из общей массы. И получается, что и противостоять не можем, и, собственно, там люди понимают, куда идут и к чему ведут, а у нас разрозненные силы, и объединить силы не можем, потому что нет конкретного образа врага, а все очень размыто, все очень непонятно, все очень где-то. И более того, как только что-то пытаемся говорить или очертить границы врага, на нас сразу начинают со всех сторон кричать: «Что вы, что вы, что вы в каждом углу врагов ищете?» «Да нет, да никто вашу Россию там не хочет». Там,
ну, кричат громче всех, знаете, это тоже есть такая притча, которая соответствует действительности. Кто громче всех кричит, держи город. Как раз сам вор-то и кричит громче всех. И здесь то же самое. Как только мы хотим поднимать проблему духовной безопасности, духовного воспитания, начиная с детского сада, тут же поднимается крик, что вы нарушаете свободу совести. Но ведь свобода совести, она как раз и начинается с просвещения и с образования. Вот я уже об этом говорил, что свобода, она возможна, в принципе, только при наличии трех условий. Это всегда выбор. Следовательно, каждому человеку надо дать возможность получения информации объективной, дать соответствующую компетенцию для того, чтобы он мог сам разобраться, и чтобы он созрел еще для этих духовных проблем. Эти вопросы решаются несколькими путями. Ну, можно, например, изучить огромное количество разных религиозных и духовных систем, изучить глубоко, потратить на это всю жизнь и так и остаться в состоянии неопределенности. Можно исходить из выгоды, экзотики. Скажем, иду я по улице, я ничего не знаю об этих духовных проблемах, полный невежда, но я вижу импозантную группу в желтых сари с барабанщиками. О, как интересно, дай-ка я пойду посмотрю, что там такое делается. И ты попадаешь в руки очень опытных людей, которые зомбируют тебя быстро. Иногда это происходит за несколько часов. Человек уверен, что его никак нельзя зомбировать, через несколько часов превращается в такого ярого фаната какого-нибудь деструктивного культа, что просто вот поражаешься. А можно воспользоваться опытом человечества, опытом предков наших. Ведь они не были дураками. И они выбирали. Мне иногда приходится проводить такого рода занятия серьезные с людьми из Чечни, причем с горной. То есть, ну, практически с реальными ваххабитами. И я им, когда начинаю все эти вещи объяснять, они поначалу, ну, как бы внутренний протест испытывают, а потом понимают, что я не покушаюсь ни на ислам, ни на что, а наоборот, чтобы они разбирались в этом деле. Вот. Я их спрашиваю: ну, вот вы мусульманин, уверенно видно, что действительно так. А почему вы мусульманин? Вы читали Коран? А там же есть требование такое, что подлинное чтение Корана – это только на древнеарабском. Вот. Поэтому все остальные варианты, они называются там пересказ, переложение и так далее, так далее. Нет, не читали. Большинство не читало. Но вот если там чуть-чуть против что-нибудь скажешь, сразу Аллах Акбар и все. Я спрашиваю: ну вот почему вы называете себя мусульманином? Ну как же, говорят, мои отцы мусульмане, деды мусульмане. Все, я мусульманин, никаких вопросов. То есть путь выбора через традицию, он типичный. Иногда мы даже сами не догадываемся, что мы в традиции находимся.
Ну да, это вопрос доверия твоим родным, конечно, которые выбрали за тебя веру.
Конечно. Но тут надо еще, конечно, отличать ложь от правды, потому что зачастую вот еще с советских времен столько лжи выплеснуто на православие, на историю Российской империи до так называемой революции, что люди думают действительно, что Россия была лапотной, такой всякой там, пила сколько угодно. Но это же не соответствует действительности, если посмотреть реальные цифры, факты, состояние экономики Российской империи и сравнить со странами того же периода исторического, то достаточно почитать, например, труды Менделеева на эту тему, или такие факты, как, например, большевистские планы ГОРО, они на самом деле были разработаны в Российской империи, начали широко внедряться в реальную жизнь. Или вспомнить гениального конструктора нашего дореволюционного, Сикорского, который разрабатывал лучшие в мире бомбардировщики, а ведь это значит, что соответствующая промышленность и технический научный уровень страны был очень высокий, раз смогли серийно выпускать. Ну и так далее. Таких примеров можно очень много приводить. Вот. Поэтому опора на традицию, на опыт чаяния наших предков – это очень надежный путь.
А я сейчас как раз об этом с вами и хочу поговорить. Вот сейчас большое количество молодых людей рассуждают со мной на тему язычества. Сейчас модное такое направление – неоязыческие культы, которые находят какой-то свой отклик в корнях наших предков. Такое мнение, да? И вот я на днях имела прям такой серьезный разговор с молодыми людьми, которые уехали жить, побросали Москву, Питер, города, вузы, уехали жить в деревню, на землю, трудятся. И вот они мне рассказывали о том, что вот там они живут, счастье у них, там радость, а вот здесь мы не правы. и соблюдение традиций. И когда я разговаривала про христианство, про вообще традиции, про историческую веру, он говорит: да нет, да что ты, да вот это потом пришли и покрестили насильно, и там убивали, и там топили, и так дальше, и тому подобное. Так вот вопрос, как же разговаривать с такими людьми? Вот я имею в виду сейчас конкретно тему неоязычества, да, когда они оперируют историческими тоже фактами, когда они рассуждают о том, что это было в корнях, когда они говорят о том, что, ну вот, посмотри, ну хорошо там, да, ну христианство же это вот там такой-то век, грубо говоря, а вот это вот люди жили до этого, до христианства, до твоего, на Руси люди же жили как-то. И как вот с этими людьми беседовать, потому что, в принципе, с одной стороны, не являются агрессивно настроенными в отношении всех остальных, но с другой стороны, это же все-таки действительно отпадение. Отпадение от веры, отпадение от Бога.
Понятно, это вопрос глубокий и реальный, потому что действительно и мне приходится много с этим сталкиваться. Есть так называемые неоязыческие секты, языческие направления.
В спорте, кстати, сейчас очень распространено. Да, в рукопашных всяких вот боях, вот, ну вот в этом направлении.
Значит, прежде всего, беда в том, что результатом появления разных вот, типов сект или религиозных движений, слово «секта» иногда раздражает, новых религиозных движений, результат появления такого рода явления – это невежество духовное. Ну, мне, например, я занимаюсь и физическими, и математическими проблемами. Иногда приходится встречаться с различными изобретателями новых, как бы, в кавычках, направлений математики, там, физики и так далее. И чаще всего это, конечно, психически больные люди, но разработок такого рода очень много. И то же самое происходит в сфере язычества. Ведь сам этот термин показывает, что это все рождается в толще народной, язычество, то есть в народной толще возникает. Здесь надо сказать, что в русском язычестве до христианского периода было очень много такого, что можно сказать, что это как бы предвестник христианства. То есть, если мы сравним, например, язычество скандинавское с нашим российским язычеством, то огромная разница в смысле гуманизма, отношения к людям, к любви и так далее, и так далее. То есть, наше язычество древнее, оно действительно в каких-то чертах повторяет лучшие человеческие дела и христианские. Но в то же время все эти религиозные направления, они обладают одной особенностью. Они всегда дуалистичные. То есть там всегда система богов присутствует, как хороших богов, положительных, так и отрицательных. Поэтому всегда существуют те или иные формы реального жертвоприношения. Или животных, или людей. Это точно совершенно доказано, известно из достоверных документов, из артефактов исторических. И так далее, и так далее. То есть, здесь мы не имеем такой абсолютной позитивной системы, как христианство. Как реально относиться к язычникам, вот этим современным, неоязычникам? Ну, прежде всего, на мой взгляд, ведь они же являются приверженцами своих направлений. И они там себя, как бы, находят. Поэтому надо опираться на позитивные какие-то моменты. Ну, здесь нам пример апостола. Например, апостол Павел, когда пришел в Ареопаг, он начал говорить, что вот как хорошо, что вы вообще богам поклоняетесь и духовные проблемы разбираете и все, то есть похвалил их. А потом он говорит, ну вот здесь у вас статуя неведомого бога, я вот как раз о нем с вами хотел бы поговорить. То есть тактика наша, она примерно так и должна быть. Мы должны опереться на то положительное, которое в язычестве нашем современном, несомненно, существует, и дальше показать, что есть гораздо более высокие уровни. Язычник удовлетворен своими ощущениями, своими духовными переживаниями, потому что он не догадывается о том, что лестница-то не кончается на этом, что она поднимается гораздо выше, она выходит за пределы нашего мира и приводит встречи с любовью и истиной, но для этого надо пойти по этой лестнице. А он остановился на площадке лестничной, и все, доволен, и больше ему ничего не надо. Это результат, ну, чаще всего, духовного невежества данного человека. И удовлетворение поэтому вот именно таким состоянием. И здесь просто какие-то теоретические разговоры с язычником, они, как правило, ни к чему не приведут. Ну, во-первых, потому что он практически ощущает плюсы своего пребывания в язычестве. Во-вторых, он пойдет потом к своим учителям, гуру и так далее, и там этого язычника просветят в нужную сторону. Но одним из самых надежных способов в такой ситуации – это дать собственный пример. Собственный пример, который бы от язычника однозначно показал, что христианство гораздо выше. Ведь основной приток, скажем, в древнем христианстве, новых, христиан обеспечивали мученики. То есть своей собственной смертью на крестах, в других формах чудовищных истязаний они показывали, что они духовно гораздо выше. И люди, зачастую даже те, которые мучили этих христиан, палачи, они тут же заявляли прямо на стадионах, что все, мы стали вот христианами и тут же, так сказать, становились мучениками. То есть вот такой пример. А рассуждать на эту тему можно сколько угодно, безо всякого результата. Итак, резюмирую вот ответ на этот вопрос. То, что, с одной стороны, в язычестве, безусловно, есть положительные моменты, и надо на них опираться. А с другой стороны, должен быть наш пример конкретный, чтобы они видели это все.
Но скажите, пожалуйста, но все-таки эти люди, они опасны для нас? Или они, ну вот, например, если у кого-то такие родственники, у кого-то такие близкие, знакомые, друзья... Потому что вот я знаю, что деятельность других, ну, если уйти от слова сект, от других различных культов, там, да, религиозных, они действительно иногда прям опасны, жизненно опасны.
Конечно, опасны, тут даже вопросов нету. Вы знаете, был какой-то период в нашем элитарном обществе, Бамоне, когда брали домой различных экзотических животных. Ну, собственно, и сейчас такой период бывает. Вот. Была семья, которая льва к себе взяла. И считала, что он так привык, и действительно все хорошо, было замечательно. Пока не возникла какая-то конфликтная ситуация, этот лев не разорвал там хозяйку и все такое прочее.
Ну, здесь так же, да, наверное?
Да, конечно. То есть,
игра с огнем.
Это все замечательно, и танцы на природе, и ритуалы, и обряды, там, и единение с лесом, с деревьями, с животными, это все замечательно. Пока вопрос не встанет о следующей ступеньке языческой, и тебе тихонько на ухо не скажут, что вот если ты хочешь достичь еще большей воли, еще больше духовности, вот пойдем ночью там попрыгаем обнаженными, ну, и принесем кого-нибудь в жертву.
Очень часто наши традиции, скажем так, в том числе православные праздники, они очень плотно перекручены, да, с традициями различных языческих праздников. Та же Масленица, те же различные праздники, в которых участвуют там молодые люди. И сегодня, я вам скажу, и вы, наверное, это лучше меня знаете, очень многие организаторы массовых мероприятий на Иван Купала представляют это не как какой-то языческий праздник или участие в языческом ритуале, а как, да ладно, это же исторически, традиционно, пошли прыгать через костер. Ничего в этом нет.
Да, видите ли, здесь результат невежества не только... народной массы, но и руководители, ибо они вышли из этого же самого народа и также не имеют понятия о последствиях того или иного духовного, религиозного явления. Это с одной стороны. С другой стороны, многие православные праздники, они учитывали языческие праздники. Не потому, что здесь какая-то зловредная маскировка там и прочее-прочее. Нет, совсем. Дело в том, что достаточно большая часть языческих праздников, она, например, учитывает гео- и космоциклические явления, вот, скажем, вот, весна, лето, солнцестояние и так далее, много таких вот явлений объективно. И христианство, естественно, будучи религией любви, оно учитывало и вот эти вот явления и вписывалось как-то в эту сетку реальных процессов геологических, космических и так далее, и так далее, и так далее. Ведь христианство освещает всю нашу жизнь, начиная с зачатия ребенка, с создания семьи и заканчивая смертью посмертным путем. И поэтому и природные явления также учитываются христианством. С другой стороны, христианство... Оно же строит свою систему праздников по Новому Завету. Это главная такая база. Новый Завет. И поэтому вот это сочетание произошло. Природы, Нового Завета. И это прекрасно. Затем у христианства есть такой подход, так как это религия любви, то одним из основных методов была рецепция культуры. То есть мы не подавляли культуру, а преобразовывали. Есть даже праздник такой христианский, преображение. Мы зачастую не боремся со страстями как бы в лоб. Тем более, если эти страсти, ну, выходят из каких-то объективных особенностей человека. Вот. А мы преобразуем. Преобразуем эту силу и направляем ее на созидание, на любовь. Вот. Поэтому такие явления и есть. И надо спокойно к этому относиться. Конечно, когда там появляются тенденции явно деструктивные.
Ну как? Ну, вот. Действительно, например, сжигают православный детский сад, Масленица, а надо сжечь чучелка. И преподаватели говорят, ну да, традиция.
Это всегда вопрос конкретный. Дело в том, что раз мы религия любви, религия, которая несет в общество терпимость и созидание, то мы всегда должны решать конкретно этот вопрос. Если мы просто будем вот так в лоб везде кричать, что это нельзя, нельзя, нельзя и ничего, то результат может быть совершенно обратный. Те люди, которые в этих вопросах невежественны, а тем более, если там за их спиной стоит какой-нибудь сатанист или еще кто-то, так сказать, будет подпевать соответствующим образом, то они будут просто озлоблены и поднимут нас на смех, и не будут воспринимать.
Тогда давайте прикладной вопрос, отец Андрей. А исповедоваться потом надо, когда попрыгал через костер или жег чучелка?
Безусловно. Но дело в том, что исповедуется все-таки православный человек.
Ну,
да?
Я про православных.
Мы же не приглашаем исповедоваться язычников или кого-то
еще. Нет, я про участие православных.
А православный должен понимать, что к чему. И тут надо проявлять жесткость. Знаете, есть человекоугодие такое.
То есть ребенка не водить на праздник масленицы?
Да. Вот, например, недавно ко мне подходили и спрашивали: батюшка, вот я участвую, женщина конкретно, она там в театральных структурах, и предложили сценарий как раз вот на Рождество, и там, соответственно, Адам, Ева купленные. Батюшка спрашивает: можно мне принимать участие в этой деятельности? Я говорю: ну, надо посмотреть сценарий, что там и как. И начинает расспрашивать. А потом выясняется, что там боженька изображен в виде куколки, вот еще там что-то, бесы там какой-то там изображен в виде куколки. Я говорю: ну, тут уже, конечно, нельзя, потому что это богохульство. Ведь вопрос такой в ходе спектакля можно по-разному решать. Можно Бога изобразить в виде появления иконы реальной, да?
Ну, либо голос.
Да, либо голос какой-то там за кадром произносится и так далее. А не изображать ее в виде реальной куклы, которая там бегает, прыгает и прочее. То есть проблему-то можно решить при желании. Поэтому, когда такие явные богохульные действия, то надо от этого уклоняться.
А люди-то, наверное,
говорить,
как лучше хотели?
Ну, как лучше, это все это, опять же, примерно так же, как у наркоманов. Там вколол себе порцию, и так хорошо, что невозможно. А потом начинается ломка, и через несколько лет этот человек погибает неизбежно. Вот и все хорошее, как говорится. Поэтому, видите, надо быть очень бдительным. И, собственно, тут еще сам Господь начинает охранять. Когда человек живет по воле Божьей, тем более, когда он в воле Божьей, то Господь человека ограждает от этих вот вещей, всяких там демонических, языческих и прочее.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай. Истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи, о профилактике наркомании, и о том, что у нас в гостях сегодня отец Андрей Хвыля Олентер, кандидат юридических наук, священник, доцент Академии управления МВД Российской Федерации, заместитель руководителя сектора МВД и учебных заведений синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, академик Всемирной академии наук комплексной безопасности, научный редактор и ответственный составитель диска «Духовно-религиозное основание национальной безопасности России». Отец Андрей, давайте продолжим. Как-то вы с ней язычеством примерно разобрались. Но
ну,
там такие...
на самом деле разбираться и разбираться.
Ну, я так в целом.
Это огромный мир.
Такое. Но есть значительно худшие, более опасные, наверное, да, так, если можно по шкале опасности разобрать культы. И недавно прошедший, хочу как раз затронуть, недавно прошедший такой так называемый праздник Хэллоуин. Все больше и больше он приходит в Россию, все больше и больше появляется здесь его сторонников. И я больше чем уверена, многие участвуют точно так же, не понимая, что это. И дети воспринимают его как веселый, радостный праздник, когда из тыквы надо резать там вот это вот чудище, ну, голову вот эту вот, да, в которую вставлять свечку. И так красиво, ведь оранжевая тыква, огонь. И все это вот именно передается как такой вот какой-то очередной красивый праздник, который вот...
Ну, вы поднимаете серьезный вопрос, потому что такого рода праздники, они представляют очень серьезную угрозу для нашей духовной культурной идентичности, я имею в виду и русский народ, и Россия в целом, и православие. Тут надо посмотреть, откуда это навязывается, и что это такое по существу. Ну, понятно, что по существу это типичный сатанинский ритуал. Тут даже вопрос, я думаю, большинства не возникает. Просто многие думают, что это так, а как бы игра интересная. А вот теперь посмотрим, откуда это. Этот праздник на самом деле является всемирным. Он далеко не только в России, а в других местах, например, в Соединенных Штатах, он уже давно существует, в Западной Европе давно существует. И довольно любопытно узнать, я думаю, всем слушателям, кто его начинает. А начинается он в Белом доме, конкретно президентом Соединенных Штатов Америки. Вот. И дальше идет это во всем мире волной. То есть вот где центр возникновения, старта этого праздника каждый год.
Независимо от того, какой бы президент ни был.
Да. То есть происходит ритуал в Белом доме, и оттуда уже по всему миру идет, и к нам тоже. Если посмотреть, как пропагандируется этот праздник, то, я думаю, многие обращают внимание на то, что в интернете, а вы знаете, сейчас часто молодежь, она живет сетью и черпает оттуда все. Вот такой океан некомпетентности, такой гигантский. Хотя, естественно, в интернете много есть хорошего и профессионального, но, тем не менее, вот общество питается недобросовестной такой информацией. Так вот, вдруг в интернете появляются призывы, что вот вы приготовились к Хэллоуину, там закупили то, что надо. Вот прям висят
костюмы
эти...
Костюмы купили. Да,
висят эти объявления. Это так же, как с Валентинками. День Валентина. Тоже заблаговременно в интернете появляются объявления. Вот,
ну, это же потребительское.
Купили ли вы,
вот это
не
схема,
забыли?
Как бы провоцирование потребления.
Это не просто потребление. Можно разные вещи потреблять. Здесь ставится момент такой конфронтации, подавления наших ценностей традиционных. И подмена таким суррогатом, подготовка человека к следующему шагу, падения духовного и нравственного. Когда человек воспринимает такого рода явление как такое безопасное и, может быть, экзотическое и смешное, там, вот, то у него уже границы, критерии нравственные и духовные размываются. И он готов к всеядности от такой. Поэтому это очень опасное явление. И это результат деятельности огромной программы, обильно финансируемый, по тому, чтобы заставить народ наш российский отказаться от нашей истории, от нашей духовности и подменить ее вот на такие вещи, как эти знаменитые печальные пуси-пуси, этот Хэллоуин, это Валентинка и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы превратить нас в толпу, вместо народа в толпу. И тогда такой толпой можно манипулировать, управлять и превращать ее в стадо потребителей. Вот частью какой гигантской программы является этот самый праздник Хэллоуин.
Ну да, но тут он уже все-таки для большинства людей понятен в плане, ну когда многие говорят, вот он не наш, он западный. То есть если неоязычество, это как бы как-то практически наши какие-то там традиции, ну люди пытаются...
Ну не совсем так, ведь в основном язычество свои базовые корни утеряло. И сейчас я просто знаком с многими языческими направлениями, это такие попытки реконструкции, которые большей частью выдуманы. Возьмите троянская тропа или там другие известные достаточно языческие системы. Это просто смотришь как какой спектакль. Там прыжки какие-то, там прыгание шеренгами такими. Ну, то есть это попытки реконструкции в меру своей испорченности возникает. А древнее язычество, серьезное такое, оно... Его невозможно уже
возродить. Человеческим жертвоприношением.
Там же, да, там, ну, человеческие жертвоприношения, они как бы системно свойственны язычеству. И сейчас они существуют, эти
человеческие. Даже вот в реконструкциях.
Ну, конечно, потому что раз мы признаем дуалистическую систему, дуалистическую, ну, то да. есть единство и борьба противоположности, знаменитый коммунистический лозунг, да, материалистический, это же лозунг язычества. Вот, то есть, противоположность, возьмите всякую шепотребную литературу, фэнтези, там,
да.
Светлый
да.
патруль, темный патруль, да. серый патруль. Да. Это типичные модели вот этого языческого мировоззрения или языческой духовности. Поэтому даже реконструкции, они вот эти базовые элементы содержат. Но там преемственности нет. Так вот, интересно то, что наши отечественные системы языческие, они, как правило, используют реконструкции западные. Например, английскую школу языческую, вот, которая создала вот эту реконструкцию, просто берут практически один к одному. Поэтому, когда рассуждают о нашем отечественном язычестве, я так про себя слегка улыбаюсь, потому что берут-то в основном тоже западные системы. Но иногда некоторые увлекаются даже такими экзотическими вещами, как сказками Бажова, увлекаются японскими системами языческими, синтоизмом там, и так далее, конфуцианскими системами. То есть тут фантазии человеческие, они, так сказать, безграничны, и болезни тоже.
Отец Андрей, недавно видела, скажем так, такое объявление о том, что вот лечение наркомании и алкоголизма через йогу. Такое прям замечательное йога, такое вот неагрессивное лечение. Такой характер носило это объявление о том, что приходите к нам, и мы решим все ваши проблемы, потому что вот все проблемы, они просто вот в теле, и вот это вот, как бы, да, занятие йогой позволит вам решить проблемы тела. Я очень удивилась, потому что, в принципе, обычно восточные направления, они не очень характерны для решения проблем нарко- или алкозависимости. С другой стороны, мне было понятно, то есть на этой проблеме почему бы не сыграть. Ну, почему все играют там, да, почему бы не сыграть на этой проблеме. Вот что у нас происходит? У нас же сейчас огромное количество различных йога-центров, йога-журналов, йога-практик. Они присутствуют в фитнес-центрах, которые, ну, как бы есть везде в крупных городах. Это как бы мода такая, да, сейчас. И многие женщины и мужчины тоже рассуждают: да нет, мы идеологию-то там не берем, мы просто спортом занимаемся.
Ну, это попытка самообмана. Дело в том, что...
Или обмана их. Потому что именно там, ну, в центрах вместе, говорят, да, мы вам вместе идеологию не даем, просто спортом занимаемся.
Дело в том, что это неразделимые явления. Йога – это элемент восточного религиозно-философского учения. И если мы берем какой-то кусочек оттуда, то он несет в себе все остальное неизбежно. Ну, это можно привести в качестве примера отторжения тканей, вот иммунное тоже. Большая проблема выбрать, например, имплантантный какой-то орган, да, то есть надо совместимость какую-то там и все такое прочее. Очень много требований жестких. Если мы эти требования не учитываем, то начинается отторжение пришитого или там органа, и это может иметь летальный исход. Хотя можно рассуждать, что какая разница, там, откуда взял печень, там, сердце, легкие там, и прочее. Вот. На самом деле это не так. Здесь то же самое. Есть в этой религиозной философской системе отдельные элементы. Движение, медитация, концентрация. И выше, и выше, и выше, и выше. Но это все, опять же повторяю, теснейшим образом взаимосвязано. И взяв просто часть оттуда... Мы тащим все остальное, неизбежно. Потому что есть такое понятие, как духовная преемственность. Есть такое понятие, как инициация. И это очень серьезная вещь, это не болтовня. Если возникает какой-то культ, и там лидер духовный, так сказать, порождает эту систему, то ученики всегда погружены в инициацию, преемственность, что бы ни происходило в дальнейшем. К сожалению, вот увлечение этим восточным системами, оно зачастую проявляется и в православии. То есть я знаю, например, семинарии, где в обязательном отношении, то есть как обязательный элемент, преподают различные восточные системы как под видом преподавания физкультуры с 1 по 5 курс. И говорят, что мы взяли только движение, вот, мы вместо мандалы повесили икону Иисуса Христа, а вместо, соответственно, различных медитативных звуковых систем применяем Иисусову молитву. И все, говорят, теперь это уже стало православие. И вперед, значит, все семинаристы с 1 по 5 курс обязаны в обязательном порядке это дело изучать. И называют это системой самозащиты и так далее, и так далее.
А вот такой случай, он должен доводиться до священноначалия вообще?
Ну, конечно, это вопиющие вещи, когда, собственно, это измена Христу. Под благоведным предлогом.
Либо человек надо... не понимает это.
Да нет, к сожалению, как правило, понимают, что делают, что творят. Вот. И здесь, так сказать, известное выражение, что не вмени им, потому что они не понимают, что творят, здесь не подходит. Это специалисты, которые знают, что к чему. Но я возвращаюсь к системе йоги. Да, безусловно, ведь система йоги, она имеет под собой не только религиозно-философские основания, но и огромный опыт многих поколений. Есть, мы должны же признавать такое явление, как народная медицина. Да? Вот, и восточная система, они в свое время совершили гигантские открытия, вот, взять эти точки акупунктуры.
Там, вот, кстати, прочее, хотела прочее. Тоже задать вопрос. Многие православные обращаются, чтобы не пить таблетки.
Это вся система пограничная, и мы всегда имеем шанс получить несовместимость с православием. То есть невозможно, как святой Марк Эфесский говорил, невозможно скрестить, ну я своими словами, истину и ложь. И фактически получается ситуация двух инициаций. Православная инициация и языческая инициация. Вот. А в таких случаях всегда побеждает ложь. Правда уходит в связи с отступничеством фактически. Вот что такое происходит.
Ну а как вот с этим совсем разбираться? Вот как быть, как не нарушать эти границы? Получается, что единственный способ верный – это изучать христианство.
Нет, простите, немножко неправильно сказали. Дело в том, что христианство – это не система философская, какая-то интеллектуальная. Если мы будем изучать христианство, мы никогда не станем христианами. Христианство – это и есть жизнь с Иисусом Христом. Вот что такое. То есть, если мы ведем церковную жизнь, если мы совершаем таинство, соучаствуем в таинствах, то только тогда и, собственно, возникает духовное видение – Только тогда мы начинаем видеть и понимать, что к чему.
Но это нам не гарантирует того, что мы увидим то, что через костер, ну, скажем, наши друзья пригласили там на какую-то вечеринку попрыгать через костер, и в этом ничего нет. Это не значит, что мы увидим, что там при лечении по акупунктурным точкам мы перешли границу и уже как-то катимся в другую сторону. Это не значит, что мы не увидим там в какой-то, например, детском празднике сожжение чучелка или вырезание тыквы. Или вот в детском саду дети вырезали тыкву из бумаги и клеили. Вот. Понимаете, тут очень тонко все, очень тонко. И вот такие тонкие... Дьявол такие тонкие очень дает нам вещи, которые пограничные, как вы говорите, они пограничные.
Конечно, да. Вы знаете, тут еще есть попытка четко описать эти границы, где вот кончается белое и начинается черное. Сама эта попытка, она дьявола. Вы понимаете, в чем дело? Потому что тогда начинается обличение и экстремизм. На самом деле мы должны исходить из любви. И... Если мы, скажем, едем в автобусе, и туда вошел иноверец явный, мы не должны его выкидывать или сами выпрыгивать из этого автобуса. Мы движемся в этом автобусе, который называется «Земной шарик», со всеми людьми. И православные должны всегда нести людям мир, любовь. Но, с другой стороны, вот дьявол он и на этом как раз нас и ловит. То есть он втягивает нас, как вы правильно подметили, в эти ритуалы. И здесь опять мы сталкиваемся с проблемой духовного видения. То есть когда мы почувствовали сами, что здесь что-то неладно, мы должны отойти от этого. И по-человечески, трезвенно, без конфликта такого, обличать эти вещи. Иначе начинается богоотступничество. А решать это всегда конкретно. Мы не можем написать корпус духовных законов типа шариата или Талмуда с почти 1500 количеством этих законов, что делай так, делай эдак. И если ты хоть чуть-чуть не сделал вот именно так, то значит ты погибший человек. Мы догматизируем самый минимум, потому что мы религия благодати, а не закона. Это известно давно. А раз благодати, то для того, чтобы разбираться в вопросах, мы должны искать не закон, а благодать. И тогда Господь нам скажет, где и чего, и как поступить в каждом конкретном случае.
Да, но при этом мы рассуждаем о том, что вот духовной безопасности нам действительно не хватает.
Не хватает, конечно.
И кто должен обучать наших детей духовной безопасности?
Ну, начинать, прежде всего, в этой ситуации, когда государство у нас не православное, не христианское.
Значит, наша, получается, должна церковь.
То нет, почему?
Ну как? Ну, но государство не заинтересовано.
Знаете, всегда есть соблазн переложить свою личную ответственность на кого-то
другого. Но церковь, я подразумеваю, не отдельно вас, батюшек, а церковь нас.
Ну. Начинать надо всегда и всюду с самого себя. Понимаете, в чем дело? Если представим себе ситуацию, одна армия воюет против другой. В окопах солдаты. Значит, каждый рассуждает, что вот сейчас наступление, значит, все зависит от военачальника. И все, и больше ни от кого. Такая армия обречена на поражение. Но вот если каждый будет считать, что зависит именно от него, что победа всей армии в целом зависит от, именно от меня, вот солдата, обычного рядового солдата, который сидит с винтовкой там или с автоматом, вот тогда эта армия непобедима. Поэтому начинать надо с себя. Очень часто встречи русских людей заканчиваются тем, что начинают критиковать президента, премьер-министра, патриарха и так далее, и так далее. Вот этот путь, он ведущий в никуда. Есть замечательный мультик православный «Твой крест». Он показывает, как человек пытался отказаться от своего креста, потому что он не по меру тяжелый, и стал искать другие кресты. И ангел ему дает от военачальника, князя, там, того и всего прочее. И кончается тем, что в итоге он опять свой крест выбирает. Понимаете? Вот мы должны свой крест нести в этом мире. Тогда все будет нормально. Ну, а дальше, безусловно, надо обращаться к священнослужителям, как к профессионалам. У нас, когда зуб болит, мы идем к дантисту, а не к токарю.
Вот. А когда душа болит, мы не идентифицируем, что это душа болит.
Ну, разная бывает ситуация в мире, поэтому вот на все случаи соломку не подстелишь, и опять же начинать надо с себя. Но не изучать христианство и православие, а жить им. Вот это вот принципиальный момент такой.
Ну, тут вопрос. Мне кажется, что все-таки изучать-то, может быть, в каком-то объеме стоит, помимо жить, потому что так или иначе, ты должен проповедовать Христа.
Конечно. Я когда сказал, что не понимая... не изучать жить, это не означает, что мы не должны изучать. Но изучение – это должен быть компонент, причем даже не самый главный. Конечно, вера должна быть сознательной. Мы когда произносим символ веры, Мы когда думаем про себя, что мы молимся Иисусу Христу, Пресвятой Троице, Богородице, Святым, то мы должны представлять себе внутренне их. Если мы вместо Иисуса Христа представляем себе какую-то модель, не соответствующую действительности, то мы теряем молитву. Поэтому изучать это надо, конечно. Это очень важный компонент, но он не основной все-таки. Понимаете, если мы, предположим, хотим иметь семью, хотим иметь ребенка, то кроме изучения нужно еще что-то, что называется реальной жизнью. Иначе и дети не появятся просто в принципе, и семьи не будет в принципе. Здесь все то же самое.
Отец Андрей, вот тот же ислам, у них мальчики, ну, в основном, да, изучают ислам в период школьного возраста. То есть в любой семье, которая считает себя необходимым дать такое воспитание ребенку, они, ну, во всяком случае, вот на территории Чеченской Республики тоже, то есть я общалась, они собираются, там семьями собираются, иногда там старший там рассказывает что-то, да, ну, такое, семейные традиции, передача традиций, веры. У нас такое не распространено. У нас есть воскресная школа, если ты хочешь, чтобы ребенок как-то приобщался к православной вере. И есть школа для взрослых, тоже воскресная. Я не наблюдала таких традиций, каких-то передач веры от поколения к поколению, так вот в семье. Может быть, в священнических семьях такое происходит, но, к сожалению, так, чтобы родители садились и разговаривали с ребенком о вере, о традиции, о том, что нельзя. Я просто присутствовала в разговоре, когда папа рассказывал мальчику о том, как, ну, на ком надо жениться, там, в исламе я имею в виду, на ком не надо жениться. И вообще разговаривал о женщинах, причем, ну, то есть мальчик там был, там, может быть, в возрасте 10-11 лет, но он так с ним серьезно, без всяких вот пошлостей, серьезно так разговаривал о том, как вот надо себя вести. И я вот подумала о том, что как раз вот этого, может быть, у нас не хватает.
Конечно, не хватает.
Нашим детям никто реально о вере не рассказывает, как о вере прикладной.
Церковь сейчас сталкивается с ситуацией вторичной христианизации. То есть на своей канонической территории мы фактически заново должны заниматься христианской миссией. Потому что за вот эти вот десятилетия советского периода утеряны были в значительной степени, с одной стороны. Но с другой стороны, я обращаю ваше внимание на то, что ведь Господь нас не оставляет и покрой Божьей Матери. Возьмите, например, ситуацию того, что огромный сон новомучеников. Ведь он же не на пустом месте возник. Можно сколько угодно критиковать синодальный период, но миллионы людей-то отдали свою жизнь за христианство. Откуда это взялось? Это же не просто так. Почему сейчас, в 90-е годы, был такой бум самоопределения? Ведь у меня есть данные статистики, и многие центры социологические проводили исследования. Если в конце 80-х годов к православному себя отнесло чуть меньше 30%, вот, то в начале 2000-х годов это уже была цифра почти 70%. Это же все реальные цифры.
Конечно,
понимаете, в чем
конечно.
Дело? Это же не на пустом месте. И чаще всего это как раз через семьи передавалось. Поэтому люди-то живут не в вакууме. Духовный голод все равно есть. Люди ищут.
Вот. Люди
поэтому
ищут прикладного православия.
Не так плохая ситуация.
Ну, прикладного.
Начинается с прикладного.
Люди задают вопросы такие, а что делать когда? Или кому молиться если?
А сейчас ведь нужно учитывать, какая война против православия идет. Ведь недаром высшие политические чины Соединенных Штатов неоднократно заявляли, что главным врагом построения демократии в России становится православие. Они понимают, что традиционные религиозные системы, они как раз сохраняют нашу страну. Я имею в виду там не только православие, ислам, буддизм и малоязыческие религии, малых народов. Это тоже же важный компонент. Понимаете? Огромные деньги тратятся на дискредитацию. Вот все эти скандалы вокруг православной церкви, они же на самом деле, по сути, гораздо сложнее по содержанию. Их можно было бы описывать совершенно по-другому. Возьмем, скажем, медицину. Можно выливать негатив через СМИ, и люди будут шарахаться от одного слова «медицина».
Да.
Вот, и будут воспринимать всех врачей как жуликов. Фактов-то много. Поэтому как воспитаешь народ? Сейчас огромное воспитание через СМИ идет, которое дискредитирует православие. И мы это все должны принимать во внимание. И, собственно, примером, прежде всего, показывать, что это не так.
Отец Андрей, спасибо большое за то, что вы нашли время, пришли. Я думаю, что в новом 2013 году, Бог даст, мы более тесно посотрудничаем, потому что я уверена, что тема вот такой духовной безопасности, она должна не только не оставаться без внимания, но вот ее нужно радиослушателям подробно рассказывать об особенностях, о направлениях.
Да, скажем, направление человеческой деятельности. Эта проблема существует, например, наука, искусство, прикладные какие-то дисциплины, сельское хозяйство. Везде духовная безопасность, она является основой, потому что там идеалы, идеологии,
да,
цели,
и пока
задачи, мотивации.
Вопросов больше, чем ответов.
Ну, это хорошо.
Итак, это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И напомню, у нас сегодня в гостях был отец Андрей Хвыля Олентер, кандидат юридических наук, священник, доцент Академии управления МВД Российской Федерации, заместитель руководителя сектора МВД и учебных заведений Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, академик Всемирной Академии Наук комплексной безопасности, научный редактор и ответственный составитель диска «Духовное и религиозное основание национальной безопасности России». Спасибо, батюшка, и благословить.
Бог благословит.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!